Всем привет! Вы слушаете «Кем мы стали?» – подкаст про супергероев, которые живут среди нас. С вами я, Мария Лором, а у нас в гостях Ира. Ира недолго проработала преподавателем, потом она выгорела и нашла себя в консультировании в сфере международных программ. Мы поговорили о том, чем она занимается, какие бывают запросы у родителей и детей, а с чего стоит начинать поиск программы обучения за границей и как подтянуть английский. Я знаю, что, наверное, этот выпуск все-таки немножко позже выходит, чем хотелось бы, потому что многие уже сдали ЕГЭ и подали документы, но если вдруг вы все еще подаете документы или думаете поступать за рубеж в следующем году, я думаю, вам очень понравится этот выпуск. Привет, Ира. Очень приятно с тобой сегодня разговаривать. Спасибо, что пришла.
Спасибо, Маша, что пригласила.
Когда ты нам написала, я немножко скептически относилась к твоей истории, потому что еще один преподаватель, который разочаровался в преподавании, выгорел и ушел в какую-то другую сферу. Я такая, блин, у нас уже было 3 таких истории. Вообще, мне кажется, очень часто преподаватели уходят из школы просто потому, что сталкиваются с какими-то бюрократическими штуками или просто сложностями, потому что это все-таки непростая работа, и мне кажется, только определенные люди прям идеально подходят под эту работу. А может быть, и никто и не подходит, и просто надо ужасно, ужасно выгорать из года в год. Но потом ты сказала, что на самом деле педобразование тебе очень много чего привнесло. Вообще, давай, может, начнем с твоего образования. Почему ты выбрала пед? Что произошло дальше?
Да, ты знаешь, это правда, ты прям схватила, да, почти с языка, потому что я когда тоже, да, там стала изучать подкасты, которые были, и вот мне как раз показалось, что будет интересно сделать такую счастливую историю про пед, несмотря на то, что я тоже, да, прошла через эти этапы, там, профвыгорания, вот, но, как мне показалось, да, мне удалось найти компромисс, не отказаться, да, от того, почему, из-за чего я пришла в ПЕД, да, и вообще к преподаванию. Просто перевернуть это в какую-то, да, вот, в новое развитие для себя. Я закончила, собственно, ПЕД, это Институт иностранных языков по специальности препод английского. Наверное, мой выбор образования был интуитивный, то что тогда, наверное, ни у меня, ни у моих сверстников не было никакого представления о профориентации. За все время у меня там был, наверное, один тест на 100 вопросов, который просто сказал мне, что, ну, наверное, вам надо выбрать работу, связанную с людьми. И, собственно, я тогда проанализировала, думаю, ага, хорошо, что мне нравится делать, что мне не нравится делать. И я решила, что мне нравится изучать иностранные языки, мне нравится общение с людьми, и мне хочется быть полезной через образование. И я подумала, о, ПЕД, собственно, это то, что мне нужно, это про языки и про прикладную специальность, грубо говоря. Потому что там две вещи. Это первое, что мне было супер классно учиться, мне очень нравилось учиться, то есть это не было такое, что от сессии до сессии я была полностью погружена в то, что происходит, в процесс, во все активности. И второе, я вот, да, там, к вопросу образования, наверное, даже сейчас, я там, да, немножко поменяла направление деятельности, да, это преподавание не мое основное, я поняла, что это супер классный был выбор, супер классное образование, которое дало мне очень много soft skills, это и про стрессоустойчивость, и про инициативность, про лидерство, про умение работать в команде, да, там, про навыки презентации, рефлексии, то есть реально такая ценная база, которая, возможно, мне дала возможность двинуться вперед, как-то адаптироваться к изменениям, вообще понять, что мне нравится и чем я хочу заниматься.
После того, как ты отучилась на преподавателя, ты пошла преподавать, что случилось потом? Почему ты выгорела и
да,
как ты выбралась из этой ситуации?
Да, это была очень интересная идея, когда в 21 год я выступала на конкурсе «Преподаватель года». Я тогда дошла до финала, и там финальным выступлением нужно было подготовить какое-то выступление на тему преподавания, и мое выступление было связано с темой вот как раз профвыгорания. Это было очень забавно, я сейчас анализирую, в 21 год об этом говорить, но как бы правда так случилось. Я начала работать по профессии со второго курса, поэтому я работала в языковой школе, я работала потом после окончания универа в ВУЗе, и через 3 года такого активного преподавания я почувствовала, что кажется, что-то не то, то, да, возможно, я там чутко как-то к этому отнеслась, и если для кого-то там, да, я стала просто за собой наблюдать, и если для кого-то там не подготовиться там 2-3 раза там к уроку подряд на неделе, это там нормально, то для меня это был такой первый звоночек, почему так происходит, что пошло не так, и я тогда поняла, что, наверное, это такое, да, вот настал энергетический спад, то есть мой внутренний energy tank, он просто
Был пуст.
Потому что я в основном работала с детьми, с young learner'ами, да, то есть там дети там, от 8 лет, от 8 до 17, и постоянно каждому уроку нужно было что-то креативить, придумывать, там, различные активности, игры, чтобы удержать их внимание и так далее. И это сложно поддерживать такой темп на протяжении многих лет, особенно когда у тебя там 6-8 учебных групп, они все разные. Ну, наверное, меня так научили учить, что каждый урок должен быть, да, там, запоминающимся, ярким. И когда я поняла, что я перестала это тянуть, да, что мне просто вот ресурсно не хватает энергии больше креативить, я для себя решила, что прошел определенный цикл, нужно взять брейк, чтобы просто восполниться. И это не было, да, про разочарование в профессии, что это не мое, что нужно срочно что-то менять, что я сделала там какую-то ошибку, пошла не туда, нет. Это как раз просто было про то, что нужно, да, вот как-то перезагрузиться. Поэтому, если честно, когда я прочитала твою историю, да, о том, что ты там одновременно сейчас преподаешь, поправь меня, если я не права, там, 16 разных предметов, да, даже больше, это очень круто, потому что это отличный подход, наверное, к системе, да, там, преподавания за рубежом. Я там, когда еще сама ездила там по обмену учиться, всегда там преподаватель, он преподает там несколько предметов, минимум два, и причем разных. И я тогда подумала, что это очень круто, потому что ты можешь ресурсно восполняться за счет разных областей знаний. Да,
да, то есть, да, там... да. Должно ли каждое занятие быть таким вот незабываемым на самом деле? Вот это вот, не знаю, правильный подход или нет, потому что я не могу представить себе, что я бы могла работать дольше, чем, не знаю, 2 месяца, если бы я пыталась подготовиться к каждому уроку, как будто это мой последний просто урок в жизни, я должна просто засунуть весь свой креатив туда. Я тоже пыталась, я тоже, ну, просто это абсолютно невозможно, мне кажется. Мне кажется, нет таких людей, кто так делает, и это какой-то баланс между как бы рутинной работой и креативной работой.
И сейчас я это понимаю. То есть тогда, там, когда мне было там, да, 21-22, я думала, что все, так нельзя, это неправильно, вот, и я думала, что как-то надо, да, там, сменить обстановку. Да, может, это такой синдром отличницы, знаешь, что делать, да. Классно, супер, на ура, как показательный урок. Сейчас я это осознаю, да, вот по прошествии времени. Но как бы тогда мне казалось, что я не могу адаптироваться, я не знаю как, а скатиться не хотелось. Поэтому тогда я решила, что нужно где-то себя найти.
И что ты сделала?
Проанализировала и поняла, что там, да, для меня было очевидно, что мне нравится сфера образования, что это мое, и мне нравится все, что связано, да, там, с изучением иностранных языков, с международным общением. И мне нравится быть полезной, да, то есть там помогать детям, подросткам, их родителям через образование. Я стала искать, ну, что смежного, да, вот с преподаванием можно найти, там, с этими же компетенциями, навыками, но не конкретное преподавание. И я нашла, я открыла для себя сферу обучения за рубежом. Я устроилась в международную компанию, которая как раз занимается консалтингом в сфере образовательных программ за рубежом. Я пришла на позицию координатора проекта. Это был проект языковой олимпиады для талантливых подростков по английскому языку. И вот это было как раз мое. Мне кажется, это был тот компромисс того, что я знала очень хорошо, в чем я разбиралась. Это там и работа с детьми, с родителями, с преподавателями, со школами, с вузами. Там, где мне реально там нужна была и практика общения на английском, и знания системы образования в разных странах, и все такое. И, да, вот компромисс между тем, что я не знала совсем. Потому что компания, да, все равно коммерческая, это бизнес, а в бизнесе я был абсолютно профан, то есть все, что связано с продажами, маркетингом, продвижением, это было вообще для меня новое, я никогда этому не училась, да, у меня не было даже таких предметов. Взяв за базу то, что я умела хорошо, и то, чему мне нужно было научиться, смогла это совместить, и на этом месте в этой компании работаю 3 года. Вот, правда, начинаю думать о том, что возможно, это цикл, боже мой, сейчас, наверное, наступит что-то, да, что-то еще, какое-то очередное выгорание. Да, но мне удалось построить карьеру, то есть я пришла на позицию координатора проекта и выросла за 3 года до руководителя отдела по обучению за рубежом. Научившись, конечно, и познав вообще, что такое бизнес, что такое продажи, как это все работает, поэтому для меня это как раз был вот тот самый компромисс.
И как тебе в этом плане помог именно ПЕД?
Ну, во-первых, те самые soft skills, которые у меня были, то, что я привнесла из преподавания, умение, да, все равно общаться с там, детьми, с родителями, со школами, что это определенная категория вообще людей, они мыслят по-особенному. И я для себя, как для преподавателя, как ни странно, открыла новые возможности. То есть я не занимаюсь, да, я не занималась непосредственно обучением детей, но это интересно, что через вот эту работу я еще сделала такой шаг вперед, как препод. То есть первое, это я прошла отбор на 2-недельный курс обучения в Принстоне с полным покрытием в Америке. Это была, наверное, вообще такая моя запредельная мечта. Я всегда хотела там побывать, но у меня не было возможностей финансовых.
Ну, то есть это программа для тебя как для преподавателя, или что это за программа?
Да, это была программа по сертификации для обучения преподавателя английского. То есть я прошла курс и получила сертификацию на обучение преподавателей, чтобы они готовили там детей эффективно к международным тестам. И для того, чтобы пройти отбор, вот на эту программу, обязательным критерием был, да, как раз опыт преподавания и вообще педагогическое образование. Потому что там несколько было этапов, нужно было предоставить пример урока своего, определенный ресерч сделать. Это было для меня новый виток развития. Я до сих пор думаю о том, что круто, что я в теме, круто, что я в теме преподавания, до сих пор ассоциирую себя с преподом, хотя, говорю, сейчас это не моя основная задача. И, наверное, то, что еще мне было интересно именно, да, вот как преподавателю английского, я открыла для себя международное тестирование, то есть не только с точки зрения подготовки, да, там, детей, студентов к тестам по английскому, а как администратор. То есть у меня такое видение стало вот с разных сторон, я сама сдавала тесты, я готовила там детей и студентов к тестам, и теперь я перешла вот на позицию там, да, администрирования. И это тоже круто, потому что ты, ну, во-первых, тебе это интересно, ну, как правило, это интересно там преподавателям английского, тем, кто с этим связан. Преподаватели, администраторов часто приглашают на международные конференции делиться своим опытом по эффективной подготовке. В прошлом ноябре ездила на такую конференцию в Польшу, где тоже приглашали партнеров, учителей из разных стран, вузов, школ, где они делились своими кейсами, да, вот по успешным стратегиям подготовки, развитию и так далее. Поэтому, в принципе, да, даже там для преподавателя, который ищет какие-то новые возможности, что еще можно, какие классные компетенции, навыки можно освоить, мне кажется, это интересно.
Кстати, интересно, не в тему подкаста, но если у тебя будут какие-то советы по поводу методики преподавания, я бы на самом деле почитала что-нибудь, потому что, мне кажется, мне все-таки теоретической базы не хватает в этом плане, то есть кучу практики, но мало именно теории, может быть, я что-нибудь новое.
Да, с удовольствием я спрошу. Поделюсь, да.
И по-английски. Преподские
фишулечки.
Да-да-да. К слову, Ира действительно выполнила свое обещание и поделилась огромным списком классной литературы по преподаванию и больше. И его мы запостим, во-первых, на нашей странице сайта подкаста. Ищите его по адресу mloram.com/podcast. И также в нашем инстаграме «Кем мы стали подкаст», наверное, на следующей неделе.
И знаешь, еще вот тоже была интересная мысль. Я, ну, когда готовилась к подкасту и вообще анализировала свой опыт, я в какой-то степени переосмыслила роль преподавателя, что, наверное, сегодня тема для дискуссии, вот, но мне кажется, что сегодня преподаватель, да, учитель — это не только про какие-то, да, вот там hard skills, про как обучить ребенка английскому языку, да, там, чтобы он хорошо говорил по-английски, что это сегодня, возможно, больше даже про наставничество, про там помощь в поиске пути, вообще показать, какие есть сегодня образовательные возможности. И я об этом подумала, когда столкнулась. Я по работе часто сотрудничаю с разными школами зарубежными, с представителями школ, и у них очень часто встречается позиция, называется она High School Counselor. По факту это такая роль в старшей школе, да, вот в школах в Европе и в Америке очень популярна, то есть это сотрудник школы, который как раз занимается вопросами профориентирования, помощи в выборе там дальнейшего там образовательного пути, помощи там в подборе университетов. Но при этом это там не отдельный какой-то психолог. Если у тебя проблемы, приди ко мне, ты пройдешь тест на 100 вопросов. А это именно твой преподаватель, педагог по английскому, который еще дополнительно рассказывает тебе о возможностях. И мне показалось, что это очень круто, что сегодня такое, да, есть, английский, да, может выучить там любой, а вот помочь тебе как-то найти себя, вот этого не хватает. Поэтому я себя как раз нашла в карьерном образовательном консультировании.
Чем это отличается Россия от зарубежных каких-то университетов, и отличается ли, потому что здесь все-таки, ну, везде, и там люди очень много энергии тратят на то, чтобы поступить в университет, чтобы правильно его выбрать, но в США, по крайней мере, любой университет, любой институт отличается от другого, соответственно, атмосферой, какими-то, не знаю, ценностями. Есть школы католические, есть какие-то суперпрогрессивные атеистические, есть такие-то школы, есть такие-то, где-то все-таки упор стоит на конкуренции, где-то наоборот на дружелюбие, и даже по таким параметрам школы отличаются, и поэтому, да, консультант действительно важен, но они очень много денег берут, если это какой-нибудь профессиональный консультант вне школы, и, соответственно, богатые становятся богаче, а бедные становятся беднее, но это ладно, это про политику. Кем ты сейчас работаешь? Какие у тебя вообще обязанности? И ты как-то упомянула, что мне показалось, что ты как раз отчасти и есть вот такой консультант. Правда это или я неправильно поняла?
Да, наверное, ну вот если кратко обобщить то, что я делаю, я для себя сформулировала это как эксперт в области образования за рубежом и карьерного консультирования. Потому что это то, что я делаю каждый день на своей работе. Понятно, что есть разные обязанности, и сейчас в условиях текущей ситуации я активно работаю над организацией различных онлайн-мероприятий, причем это здорово, как пандемия и вся вот эта вот ситуация повлияла на сферу образования в том числе. Одна из моих задач — это как раз делиться полезным контентом с нашими школьниками, с преподавателями, вовлекать их в эти мероприятия, приобщать к опыту. И мне кажется, это одна из возможностей развиваться сегодня, не выходя из дома, смотреть вообще, что есть в мире, как-то расширять свой кругозор. Помимо вот такого консультирования, я еще там, у меня есть отдельный проект, который я веду, я совмещаю позицию академического куратора для сети франшизных языковых школ. То есть я занимаюсь обучением преподавателей. Провожу для них тренинги, помогаю разобраться в онлайн-платформах. Особенно сейчас это актуально. То есть у меня такое на два фронта. Дети и родители, и преподаватели, которым тоже нужна сегодня поддержка.
А само консультирование как проходит? К тебе приходит человек и спрашивает, что же мне делать? Или к тебе приходит школа, и они как-то пытаются себя отрекламировать? Вообще, что происходит? Расскажи.
Истории бывают разные. Да, то есть я, в принципе, верю, наверное, да, в силу коучинга и консультирования. Я понимаю, почему, там, если делать это качественно, я понимаю, почему там, за границей, там, в США, в частности, это стоит недешево, потому что это большая работа. И работа с каждой семьей - это уникальная история, она в несколько этапов, то есть это не просто, что человек к тебе пришел на одну консультацию, да, и он все получил сразу ответы на все вопросы и выбрал, и определился. Такое бывает, но очень редко, как правило, когда уже люди приходят с каким-то конкретным запросом. А так, самое первое, важное для меня, например, да, при работе с каждой семьей, со студентом, ну, чтобы человек тебе доверился. Опять вопрос о том, как мне помог мой преподавательский опыт. Мне кажется, у меня получается это эффективно, да, я еще там отчасти потому, что я могу настроить, да, вот эту вот коммуникацию между, там, детьми и родителями, да, услышать мнение обеих сторон, докопаться, да, до какой-то истинной мотивации, вообще там боли, может быть, которую дети хотят решить при помощи, да, образовательных программ за рубежом, что родители хотят, чего они боятся, какие их страхи. Потому что, наверное, каждый из нас в глубине души он знает, что ему нравится, что ему не нравится, чем он хочет заниматься, просто не каждый может себе в этом признаться, поэтому, когда, да, на консультацию приходит семья, ты начинаешь постепенно, как книгу, раскрывать, смотреть, подбирать, что-то рекомендовать, исходя из вот, общей карты.
А расскажи подробнее, чтобы ничего не упустить. Что именно ты делаешь, какие ты вопросы задаешь?
Знаешь, это интересно, потому что всегда, ну, очень разные дети, очень разные родители, и иногда бывает, что мы вместе какую-то беседу проводим, когда ты видишь, что ребенок и родители, они готовы вместе существовать, да. У них нет каких-то конкретных, знаешь, противоречий друг с другом, да, это не потому, что там не история про то, как его привели, притащили, сказали, слушай, мы сейчас тут тебя хотим куда-то отправить. Вот, иногда бывает, что если такая ситуация острая, то мне эффективнее общаться сначала с ребенком, студентом, потом уже общаться с родителями, как-то пытаться сопоставить, услышать их независимую точку мнения, если у них какие-то идеи и планы не совпадают. Поэтому начинается все с того, да, что мы знакомимся, и все, в принципе, мне интересно пообщаться и понять, что человеку нравится. Я никогда не начинаю вопрос, ну что,
куда
ты хочешь поехать учиться? Да, давай, какой там вуз, какую профессию ты себе выбрал, потому что это больной вопрос для многих. Они не всегда готовы признаться в том, что, знаете, я не знаю. Я реально не знаю, что я хочу, потому что меня вот так вот мотает от, не знаю, медицины, юриспруденции, а может быть творчества, а может журналистика, я вообще точно не решила, то есть, ну, не стоит еще топить еще больше, пытаться какие-то каверзные вопросы задать. Поэтому мы, да, просто общаемся, что тебе нравится, какие-то увлечения, расскажи про свою жизнь, про свои хобби, что кто ты, что ты за человек. И потом уже мы постепенно приходим к тому, что, что хотелось бы достичь, есть ли у тебя какие-то амбиции, желания. Потому что это очень, ну, такое, это дает мне возможность понять, получить полную картину, да, там, о ребенке, о семье и моих семейных ценностях, традициях, как правило, вот там на второй, на третий, на четвертый там консультации, каком-то общении, получается вытащить вот эти вот больные точки, знаешь, там, истинные и истинную мотивацию.
По-любому бывают же ситуации, когда все-таки родители и дети совсем на противоположных концах стоят, и ты это понимаешь после консультации, и вообще, что ты делаешь? Ты ищешь компромисс какой-то, или предлагаешь оба решения проблемы, или пытаешься поговорить с родителями и доказать, что точка зрения ребенка все-таки важнее?
Это мои любимые кейсы. Не опять, наверное, из преподавания, потому что мне всегда, зачастую, мне доставались вот такие сложные дети, сложные группы, дети, которые подростки, которые не хотели друг с другом общаться, которые были в контрах там со всем миром, и сначала у тебя такой страх, да, там настороженность, у тебя апатия, сложный кейс, ты не знаешь, как его решить, но вот это желание докопаться, да, то есть понять истинную суть, меня всегда мотивировали, поэтому такие семьи, они, которые не знают, чего они хотят, они самые сложные, но, с другой стороны, они самые, наверное, благодарные в конце и дни самых запоминающихся. Поэтому я, когда вижу вот этот острый, да, конфликт, мне первое, важно услышать почему, понять реально, в чем основное противоречие, и я стараюсь придерживаться позиции «не навреди» и помогать семье в поиске этого компромисса. Например, часто бывает, ребенок очень увлечен творчеством, ему нравится дизайн, мода, и он видит себя в этом, в то время, когда родители топят за бизнес, менеджмент, потому что это стабильно, потому что там кем ты будешь, бедным художником, ну, все, занимался в школе и хватит. Вот благодаря такому, ну, широкому, наверное, моему видению разных возможностей, университетов, программ, вообще, что бывает, мне удается найти компромисс, предложить, скажем, да, программу по фэшн-менеджменту, да, то есть совместить там желание быть в искусстве и в то же время, да, с какой-то прикладной такой специальностью, с финансами, с менеджментом. Это круто. Сейчас такие направления очень распространены, и специалисты вот в таких смежных направлениях востребованы, то есть ты не просто менеджер какой-то абстрактный, да, там, управленец, ты, чтобы быть эффективным, ты должен хорошо разбираться в этой теме, то есть в данном случае там, в теме искусства, вообще понимать, что, как, кто твой клиент, говорить с ним на одном языке, тогда это эффективно.
Кстати, интересно, что из-за того, что ты в основном консультируешь все-таки о поступлении за рубеж, наверное, отчасти это проще, потому что очень часто и в Европе, и в Америке можно как-то совмещать несовместимые вещи, и можно брать там, не знаю, какой-нибудь супермат-анализ и в то же время изучать моду, и это вообще без проблем.
Это проще, и я за это, на самом деле, ценю зарубежную систему образования. Не говорю о том, что она идеальна, и как бы не в этом суть, да, то есть, опять, это тоже одна из проблем, когда приходит семья, и важно еще понять, почему они хотят, допустим, поехать учиться за рубеж. И вообще понять, нужно ли это или не нужно, потому что кто-то воспринимает это исключительно как панацею, решение всех проблем, сейчас мы отправим, он будет 100% суперуспешный. Но это не всегда так. Иногда я вижу, честно говорю, что вам не нужно это, или, может быть, не нужно сейчас, может, стоит задуматься об этом попозже. Не всегда ребенок психологически готов оторваться, там, не всегда родитель готов психологически оторваться. Для меня тоже важно, чтобы человек точно знал, ну, по крайней мере, мог себе как-то адекватно ответить, что ему действительно это нужно. И вот эта мобильность системы образовательная, она, это очень здорово. Не страшно сделать ошибку. Я помню, когда я заканчивала школу, мне казалось, ну, и, наверное, до сих пор еще так у нас, ты сдаешь там этот ЕГЭ, и это просто самый вообще судьбоносный выбор в твоей жизни.
Приговор на жизнь просто, да.
Приговор на жизнь, потому что если ты сейчас не поступишь, если ты не сдашь экзамен, если ты выберешь не то, то это просто вообще крах вообще всей жизни, и тебе от этого страшно, потому что ты боишься, тебе 17 лет, и ты еще не знаешь, ты еще ничего не видел, а тебе нужно принять решение, которое там повлияет на всю твою оставшуюся жизнь. И мне очень нравится, что зарубежная система, она более мобильная, что не страшно сделать какой-то не тот выбор. Ты всегда можешь быть гибким, мобильным, как-то поменять, добрать себе курсов, которые тебе интересны. Очень правильное, на мой взгляд, позиционирование выбора. Сейчас редко, ну и вообще никто не говорит о том, что профессия будет одна на всю жизнь. Люди меняют профессии каждые 3-5 лет, и это нормально, просто потому что, ну, жизнь меняется, и ты должен уметь адаптироваться, да, под то, что происходит, но в то же время оставаться счастливым в своей профессии, карьере.
А бывают у тебя такие люди, которые приходят, например, дети, и они вот вообще не знают, что надо, что ему хочется, или не знают, или просто им интересно абсолютно все, и очень сложно выбрать какое-то конкретное направление?
Это часто бывает, особенно если ты подросток, и у тебя не было какого-то большого опыта, да, вообще понять, что ты хочешь. У нас был интересный кейс несколько лет назад, к нам пришли две девочки, они близняшки, закончили классную школу московскую, частную, и они пришли с таким, знаешь, огромным портфолио просто всего. То есть они занимались всем на свете, они занимались музыкой профессионально, плаванием. Одна увлекалась там химией, какие-то проекты, гранты, в общем, она у нее там были за все это время. Другая танцами, и тоже всем-всем-всем. И, знаешь, они пришли с вопросом, вот они принесли этот огромный, там, огромные эти папки с портфолио, и их был вопрос: помогите, мы не знаем, как бы вообще, что нам с этим делать, то есть мы не знаем, да, чем нам заниматься. И они пришли уже как раз в конце 11 класса, то есть у них была, наоборот, очень классная, очень насыщенная школьная жизнь, они участвовали во всем, во всем, во всем, во всем, во всем. Найти там, определиться с чем-то одним им было сложно. И вот как раз, да, эти кейсы, они интересные, потому что, ну, такой, знаешь, вызов Да, то есть одно дело рекомендовать разные возможности, когда человек вообще ничем не занимался, другое дело, когда он уже все попробовал, и ему все нравится, и он такой, а, я не знаю, что выбрать. Тут есть разные какие-то, да, там, ну, механизмы есть, начиная от тестов по профориентации, карьерному консультированию, которое, возможно, дает чуть больше даже тебе самому знаний, вообще понятий самого себя. Но это такое, знаешь, это уже когда студент взрослый, да, вот он приходит, он вообще такой, я там совсем потерялся, вообще ничего не знаю. Это вроде как тест ему давать... Уже поздно, казалось бы, что это уже надо было пройти все заранее, а что делать непонятно, и тут вот, поэтому для школьников 9-10 класс, если для них еще можно взять какое-то карьерное консультирование, чтобы понять себя лучше, то для ребят постарше, для студентов, особенно когда это история про то, что я поступил в универ здесь, я отучился курс, бросил, поступил в другой, но мне тоже не понравилось, и я не знаю, что мне делать, отправьте меня куда-нибудь. Есть программы интересные по Gap Year, когда ты можешь на год либо на семестр отправиться в страну с целью изучения языка, волонтерства, участия в каких-то социальных проектах, как раз для того, чтобы вообще познать себя, посмотреть, кто ты, что ты, пообщаться с людьми, посмотреть на себя со стороны, там, вырвать себя, да, из какого-то вот привычного для тебя окружения. Это очень рискованно. Ну, для наших ребят, ребят из России, это рискованно, не каждый на это идет, потому что не все видят смысл в этом, да, и ценность, хотя за рубежом это абсолютно нормальная практика. Редко, когда сразу после школы прям люди идут в университет. Вполне нормально, что ты можешь год, полгода заниматься чем-то не связанным с учебой и вообще искать себя. Поэтому такие программы, тот, кто берет, у меня было несколько таких случаев, это очень, очень классный опыт. А для школьников, да, если вот возвращаясь там, к вопросу о том, когда там нужно этим заниматься, когда там стоит вообще с ребенком на эту тему поговорить, сейчас очень много есть разных программ. Это не только изучение английского языка, да, в формате летнего лагеря, это и волонтерские проекты. Например, это же круто поехать на Коста-Рику, например, мыть черепах и учить испанский. Да, как много нового можно о себе узнать, да, то есть такие программы краткосрочные, которые там школьникам, студентам на 2-3 недели позволяют получить какой-то опыт интересный, необычный для себя, да, попробовать что-то новое, попробовать разное, возможно, это поможет прийти к тому, что тебе действительно нравится.
Вот мне кажется, можно из-за этих безграничных возможностей отчасти страшно начинать даже. Вот представь себе человека, который, ну, я думаю, ты очень просто себе его представляешь, человека, который хочет вроде как за рубеж, у него есть такая мечта, но останавливает кучу разных каких-то мелочей или даже не мелочей, может быть, язык не подкачан, может быть, просто какое-то такое море информации, в котором надо разобраться, может быть, бояться именно вот этих вот всяких заявлений на подачу документов, и так далее, и так далее. С чего бы ты вообще посоветовала начать? Какой первый шаг сделать, чтобы приблизиться к своей мечте?
Понять, что тебе это нужно и зачем тебе это нужно, да? То есть, когда у тебя есть мотивация, когда у тебя есть цель, то с этим значительно проще работать, и у тебя там вряд ли для тебя становится значительно меньше преград, и какая-то волокита бумажная, и оно кажется просто, ну, таким формальным этапом на пути к твоей мечте. Здорово, если есть возможность попробовать себя в рамках каких-то краткосрочных программ, например, да, если ты поставил себе цель, что ты хочешь учиться в ВУЗе за рубежом, да, в другой стране, здорово, если ты заранее можешь либо поехать смотреть все, увидеть своими глазами, либо попробовать в рамках каких-то краткосрочных программ, чтобы понять, вообще тебе подходит или нет, страна тебе подходит или нет. Ну, то есть, это очень важно, особенно про страну, я всегда делаю на этом, да, акцент, что это немаловажно при выборе, то есть не просто университет, его рейтинг и вообще. Чтобы все получилось, ну и как-то, да, вот чувствовать эту поддержку, когда ты в стрессовой ситуации, когда ты уехал за границу, у тебя нет мамы, папы, твоих друзей рядом, и тебе нужно там все начинать с нуля, формировать свою там репутацию и позиционирование с нуля. Когда страна тебе помогает, когда тебе комфортно находиться, и начиная от климата банального, ты просто себя комфортно чувствуешь, заканчивая какими-то культурными реалиями, схожестью менталитета, все равно большой плюс. Поэтому первое — это максимально попробовать, посмотреть, пощупать. Если возможности такой нет, куда-то поехать, но очень хочется, или там как Америка, да, типа, очень далеко, ты вроде как не наездишься, да, или нет возможности такой, то полезно про страну, в принципе, узнать, почитать в целом, пообщаться с теми, кто такой путь уже прошел, то есть с тем, кто сейчас находится на программах, те, кто уже отучился. Сейчас очень много классных, полезных блогов и на Ютубе, и в различных интернет-изданиях, и много ребят-блогеров, которые ведут такие там странички и рассказывают о своей жизни в стране, в городе, там, в университете, о сложностях. Это тоже информация, она помогает делать для себя какие-то, ну, определенные выводы, что мне нравится, что мне не нравится, с чем я готов мириться, с чем не готов мириться. Поэтому тут заранее, да, как-то, если ты ставишь себе такую цель, не оставлять все на последний момент, не принимать решения в одночасье серии. Что-то у меня сегодня все плохо, что-то, кажется, плохо сдал ЕГЭ, и поэтому все, куда мне податься? Расстался с парнем, все, завтра уезжаю. Здорово все-таки, чтобы этот выбор был осознанный, чтобы ты до этого созрел.
Ну, интересно, что ошибки могут произойти, даже если ты прям на 100% был уверен, что тебе это подойдет. Интересный пример — это тетя моего мужа, которая, ну, это было давно, довольно давно, лет 50 назад, ну, ладно, может быть, 40, может, я преувеличиваю, но она отучилась на французского филолога тоже в Америке, и потом приехала в Париж, и ей просто вообще не зашло вообще. Она такая полненькая, веселенькая, в Париже все девушки были стройные, красивые, элегантные, такие интеллектуалки, которые курят на балконе, знаешь, как в стереотипах прописано. Да, и оказалось, что ей Швеция, например, очень-очень подходит, а вот Франция нет. И, слава богу, она решила все-таки уехать из Франции, тогда бросила все буквально через месяц и нашла себя в Швеции. Ну, так что вполне возможно, что вы потратите 5 лет, а потом приедете, и оказалось, что это не мой язык, не моя страна.
Да, такое вполне бывает. Почему я говорю, что не страшно сделать выбор? Потому что главное, да, и там ценно, когда ты мобилен, когда ты гибкий, и это ведь все равно опыт. То есть опыт — это не про хорошо или плохо, опыт — это про вывод, который ты сделал, и абсолютно нормально, если ты там в процессе выбора учебного заведения или в процессе самого обучения понял, что, кажется, это мне ближе, вот это мне более интересно. Никогда не поздно учиться, никогда не поздно разобраться в себе и никогда не поздно что-то изменить.
Как я понимаю, очень многие программы платные, ну, это как бы очевидно, что для школьников, как для школьников, так и для студентов. Сколько примерно вообще, что стоит, не знаю, например, там 2 недели такого вот курса примерно будет вот так вот, или там отправиться на год в Италию будет стоить столько-то. И есть ли какие-то бесплатные возможности как для школьников, для 11-классников, 10-классников, так и для студентов? И вообще, что делать, как, ну, бывает ли такое? Расскажи как-то в кучу всю информацию, если сможешь свалить, то было бы классно.
Это нормально, потому что, на самом деле, такой же вопрос задают родители.
Да.
Ну, и как бы, не было у тебя там, да, вот этой мечты и вообще там какого-то идеального представления о вузе, о стране своей мечты. Все равно всегда есть такая сухая, может быть, там, горькая правда, да, или как, да, какие-то реалии в виде бюджета. Есть определенные возможности, на которые семья рассчитывает. И это нормально. Если говорить про обучение в вузах, есть ряд стран, например, да, которые предлагают обучение на бюджете даже для иностранцев, да, на языке своей страны. Германия, Чехия, например, если ты знаешь язык, то на языке страны ты можешь учиться бесплатно. И про тот же чешский, его можно освоить, например, в среде с нуля за год, так он очень похож на русский, поэтому, да, это такое. То есть твоя задача — выучить язык, грубо говоря, и дальше ты можешь учиться абсолютно бесплатно, да. Есть, конечно, университеты Америки, Швейцарии, Великобритании, где стоимость обучения в разы выше. Но если вот так сузить, да, ну или вообще дать какое-то понимание, представление, то условно все программы, наверное, можно вот так поделить на 2 типа. Есть программы краткосрочные, есть программы долгосрочные. Краткосрочные — это все, что как раз касается поездок лагерных для детей, стажировок на несколько недель, грубо говоря. И такие программы можно найти, ну, в районе 790 евро, 800 евро за 2 недели, то есть где-то в районе, ну, 60 тысяч. Это будет стоить такая программа лагерная. Примерно у меня самый брат, ему 15, вот мы несколько лет подряд отправляли его в лагерь в России. Примерно это такое. В общем-то, сопоставимо с лагерной сменной здесь. А, и понятно, что почти до бесконечности, то есть в зависимости от страны, эта сумма может варьироваться. Про высшее образование, да, то есть, говорю, страны, где ты можешь взять курс языковой подготовки в районе 3-4 тысяч евро, чтобы за год выучить язык, и дальше ты уже поступаешь и учишься бесплатно. Ну, а дальше от нуля и до бесконечности. То есть очень, очень зависит, правда, от того, какая это страна, какой там вуз и так далее, но в целом почти на любой бюджет можно такие программы подобрать, и есть ряд, в том числе, бесплатных программ, есть гранты, есть программа Fulbright, FLTA, это программы, которые спонсируются правительством США, ну, в Америке проводятся. Fulbright — это программа обучения бесплатно на магистратуре. FELT — это для преподавателей. Это именно грантовые программы с полным покрытием, но, естественно, для них нужно тоже, к ним нужно готовиться, нужно проходить жесткий конкурс, отбор, чтобы заранее все подать, соответствовать всем требованиям, но это реально. да, то есть вплоть до того, что и такие программы тоже есть. Важно, что вы ищете и как вы себя видите.
То есть в любом случае нужно приложить усилия. Это или будут деньги, соответственно, финансовые усилия, или это будут ваши старания по подготовке и по изучению языка, или всякие экзамены для того же Фулбрайта и так далее.
Да, это, кстати, очень здорово, ну, там, то, что ты сказала, потому что иногда приходят, да, там, родители, все хотят грант, ну, конечно, все хотят, там, учиться бесплатно, это же, ну, почему нет? И, там, ну, это частый вопрос, который задают, ой, а есть ли какие-то гранты? И, если честно, первый, ну, там, один из первых вопросов, который я задаю, как вы считаете, почему вы и ваш ребенок достоин гранта? Как вы считаете, да, почему другая страна будет мотивирована дать возможность вашему ребенку, да, вот, получить бесплатное образование? И иногда действительно бывают, я вижу очень яркие кейсы, да, не у всех есть возможности, но ребенок горит, и у него есть, правда, разные проекты, в которых он участвовал и так далее. Это одно, это как раз про те усилия, которые ты должен вложить. А есть такое, что, ну, потому что мы там знаем, что можно где-то учиться бесплатно. Поэтому тут, конечно, всегда нужно понимать, что если это не конкретные какие-то финансовые вложения, хотя тот же самый перелет, его все равно нужно оплатить, да, какие-то такие вещи, там, визу и так далее, то хотя бы понимать, что ты должен вложить усилия, да, вот, чтобы этого достичь. Если там с точки зрения языка, к чему готовиться, mm-hmm. то, да, это, и что делать, что можно делать сейчас. Я тоже поделюсь, есть классный ресурс, вопрос английского, да, того же. Вот английский — это как раз такой hard skill, конечно, это основное, да, вот для многих обстоятельств, да, и препятствия, но оно одно из самых легко решаемых, потому что английский может при правильной программе и достаточной мотивации выучить каждый. Это я как препод говорю, что это можно сделать. И если вы там, да, об этом задумываетесь, то заняться этим можно уже сейчас. Есть разные возможности, и платные возможности, и бесплатные возможности. Есть классная платформа для кросс-культурного общения, для сверстников, да, для подростков с разных стран мира. Классные ребята, они когда-то делали все офлайн, то есть помогали там детям из Африки отправлять свои посылки, вообще коммуницировать с детьми из Америки, дети из Америки вообще с детьми из Индии и так далее, они обменивались разными посылками и всем таким, и сейчас это удобно в формате онлайн абсолютно, да, бесплатная платформа, но она дает возможность детям вот не просто, ну, иди-ка ты там и поучи английский язык, никому это не нравится, нет достаточно мотивации, а эта платформа помогает, да, тебе приобщиться к мировому сообществу, посмотреть вообще, что интересует твоих сверстников в разных странах, чем они увлекаются, как они видят мир, подискутировать, пообщаться на какие-то актуальные темы для подростков на английском языке. Тогда это классно, что срабатывает мотивация, ты видишь там потребность в том, что тебе хочется поделиться, говорить ребенку, ты знаешь, учи английский, в жизни пригодится, это, ну, такое себе. Там,
а как тебя, сайт называется?
Да, и у меня iDialog, они выиграли, участвовали в стартапах, стартап 500, который как раз проходил вот в Лос-Анджелесе в ноябре, либо осенью, в общем, в прошлом году. Вот они принимали участие, то есть у них такой клевый проект. Это круто, если ты принимаешь решение не только на основании того, что кто-то тебе что-то сказал, кто-то сказал, что тебе это пригодится, и, возможно, тебе будет важно этим заниматься, а когда ты сам до этого доходишь, пусть не сразу, но ты видишь в этом ценность.
Расскажи немножко про себя, последний вопрос. А к чему ты сама стремишься, какие у тебя планы на будущее, и какая мотивация, что тебя драйвит?
Ты задела мою боль, ну, какое-то мое, да, то есть я встала на другую сторону. Ты знаешь, я, ну, анализирую, что мне нравится на своей работе и от чего у меня реальный кайф, от чего я, да, от чего у меня горят глаза. И я понимаю, что это как раз про консультирование, про обучение, про наставничество, да, то есть такое там, про желание быть полезным, делиться, обучать. И, возможно, я хочу попробовать себя в роли не только работать с детьми, со школьниками, с родителями, я хочу поработать с компаниями, то есть выйти немножко на другой уровень, да, то есть открыть это для себя с новой стороны, как такой специалист по корпоративному обучению, знаешь, ну, то есть вот затронуть в этом, да, пласте, что для себя новое, неизведанное. Поэтому сейчас я как раз подумываю о том, что мне было бы интересно в этом развиваться, и я смотрю, где и как опять можно, знаешь, как пазл из того, что ты знаешь, что ты умеешь приложить, да, там, что-то новое для себя.
Классно. Вот, ну, главное, поэтому, наверное, главное реально тоже осознавать вообще, что тебе нужно и что тебе хочется, да, потому что это, наверное, самый первый важный шаг.
Да. Плохо, когда тебе ничего не хочется.
Да, это точно.
А когда тебе хочется разного, это нормально.
Спасибо огромное за разговор, было очень приятно.
Мне тоже очень. Спасибо, это был очень интересный опыт.
Спасибо огромное всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Я думаю, вы на самом деле одни из немногих. Шучу. Но на самом деле, мне кажется, вы те самые люди, которые можете рассказать всем своим знакомым о нашем подкасте, подписаться на наш Инстаграм и ВКонтакте, и заходите на наш сайт. Спасибо. Пока-пока.